говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Что сообщало ЦРУ спикеру Нижней палаты Конгресса о жестких методах допроса подозреваемых в терроризме? Будущее энергетики. Что придет на смену нефти и газу? Продолжение беседы. Кризис и общество. Положительный опыт как часть экономического восстановления. И наука. К 120-летию со дня рождения зоопсихолога Надежды Ладыгиной-Коц. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона в новом здании Радио Свобода в Праге Ирина Лагунина. В Вашингтоне резко обострилась дискуссия о методах допроса, граничащих с пыткой. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси обвинила руководство ЦРУ в том, что оно ввело в заблуждение Конгресс, утверждая, что такие методы не применялись. Директор ЦРУ Леон Панетта заявил, что обвинение не имеет под собой оснований. Рассказывает Владимир Абаринов.
Решение президента Обамы рассекретить документы, подтверждающие факт применения жестких методов допроса к трем особо опасным террористам, повлекло за собой новый виток полемики по этому вопросу. Бывший вице-президент Дик Чейни потребовал от администрации придать огласке и другие документы, из которых, по его словам, явствует, что благодаря этим методам удалось предотвратить новые масштабные теракты на территории США. Однако получил ответ, что в данный момент эти документы являются предметом судебного спора между администрацией и правозащитниками, которые тоже добиваются их рассекречивания, а потому до вынесения решения суда документы рассекречены быть не могут. Эту ситуацию в интервью обозревателю телекомпании Fox News Грете Ван Састерен комментирует дочь вице-президента США Элизабет Чейни, занимавшая в администрации Джорджа Буша высокий пост в Госдепартаменте.
Он подал формальный запрос, как обычно действуют бывшие вице-президенты. Запрос в Национальный архив США. Архив направляет документы, на которые поступил запрос о рассекречивании в соответствующее ведомство. В данном случае это ЦРУ. И ЦРУ ответила. Я считаю, это ответ не только ЦРУ, но и администрации. В ответе было сказано, что поскольку эти материалы составляют предмет судебного иска, они в настоящий момент не могут заниматься его рассекречиванием. Я считаю, это очень плохо, потому что президент мановением руки может рассекретить что угодно. И получается, что Белый дом прячется за бюрократической формулировкой. Мне этот ответ представляется лицемерным. Это проявление двойного стандарта. И я думаю, когда имеешь дело с чем-то столь важным, как эта дискуссия о национальной безопасности, правительство должно придавать огласке информацию, освещающую вопрос с обеих сторон.
По мнению Элизабет Чейни, администрация Обамы ведет себя в этом вопросе некорректно.
Он чувствует себя очень уверенно в этих вопросах, и я думаю, когда правительство обнародует служебные записки, одно дело сказать, мы прекращаем эту политику, они имеют на это полное право. Но совсем другое, когда делают следующий шаг и придают огласке методы допросов. Мы знаем, что террористов готовят к этим методам. Они теперь опубликованы на веб-сайте. Мы знаем, что теперь можно научить их противостоять этим методам. Когда правительство затем говорит о возможности судебного преследования бывших должностных лиц администрации Буша, и если не о преследовании, то о дисциплинарных мерах в отношении юристов, писавших служебные записки. Отец уверен, во-первых, в том, что эти действия администрации наносят ущерб нашей безопасности, что они демонтируют политику, которая помогла нам предотвратить нападение террористов после 11 сентября. А кроме того, знаете, это совершенно не по-американски. Пришла новая администрация и угрожает судебными исками и уголовным преследованием предшественнику за то, что он проводил другую политику.
Один из наиболее настойчивых критиков методов допросов, практиковавшихся прежней администрацией, спикер Нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси. Однако прежнее руководство ЦРУ утверждает, что лидеры Конгресса были поставлены в известность об этой практике, в частности, об имитации утопления. С этой целью для законодателей, имеющих допуск к секретной информации, устраивались закрытые брифинги. На таких брифингах присутствуют представители обеих фракций, облеченные соответствующими полномочиями. Нэнси Пелоси была в то время вторым человеком в Комитете по делам разведки и присутствовала по меньшей мере на одном таком брифинге. Как получилось, что тогда она не имела возражений, а теперь эти возражения у нее появились? На своей очередной пресс-конференции Нэнси Пелоси ответила на этот вопрос.
ЦРУ информировало меня об усиленных методах допроса всего один раз, в сентябре 2002 года, как заместителя председателя комитета по делам разведки. Единственным упоминанием об утоплении на том брифинге было сообщение, что этот метод не применяется. Пять месяцев спустя, в феврале 2003 года, мой сотрудник поставил меня в известность о том, что председатель комитета по разведке и его заместитель были проинформированы о применении определенных методов, относительно которых ранее была проведена юридическая экспертиза. Мне не рассказывали, о чем говорилось на этом втором брифинге. Мне только сообщили, что брифинг имел место. Так вот, именно в сентябре, в то же самое время, когда проводился этот брифинг, американскому народу говорили, что в Ираке есть оружие массового поражения и что он представляет неизбежную угрозу Соединенным Штатам.
Госпожа спикер, уточните, вы обвиняете ЦРУ в том, что оно солгало вам в сентябре 2002-го?
Нет, вводило в заблуждение Конгресс Соединенных Штатов.
И теперь делает это снова, когда публикует перечень брифингов, из которых следует, что вы были проинформированы о методах, применявшихся на допросах.
Я была бы очень рада, если бы они опубликовали материалы брифинга, и этого, и других. Тогда вы увидели бы, о чем на нем шла речь. Это было бы чрезвычайно интересно, учитывая то, с каким рвением республиканцы отвлекают внимание от сути вопроса. Вы могли бы самостоятельно составить мнение о содержании этих брифингов. Так что да, я утверждаю, что ЦРУ вводило в заблуждение Конгресс.
Однако еще больше, чем обвинение Пелоси, публику удивил ответ директора ЦРУ Леона Панетты. Казалось бы, он политический назначенец и к политике прежнего руководства отношения не имеет. Но Панетта озабочен нападками на разведку, которые деморализуют ведомство. Поэтому он подтвердил, что ЦРУ в свое время действительно информировало Конгресс о жестких методах допроса и никаких возражений не услышало. Лидер фракции республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл комментирует возникшую ситуацию осторожно.
Между спикером и ЦРУ идет крупный спор. Но не подлежит спору тот факт, что ЦРУ и наши вооруженные силы обеспечили нашу безопасность после 11 сентября. Рассекречивание документов такого рода всегда проблема по очевидным причинам, так что публикация всех документов, возможно, не отвечает интересам страны. Однако ясно, что спикер и ЦРУ устроили соревнования по взаимным обвинениям. В какой-то момент, я полагаю, мы узнаем точно, кто из них говорит правду. Думаю, имеющиеся данные более убедительно свидетельствуют в пользу ЦРУ.
Лидер республиканцев в Нижней палате Джон Боннер настроен более агрессивно.
Ложь Конгрессу – уголовное преступление. Преднамеренное введение Конгресса в заблуждение – преступление. И если спикер обвиняет разведывательное ведомство в том, что оно и лгало или умышленно вводило ее в заблуждение, то она должна представить доказательства, передать их Министерству юстиции и добиться уголовного преследования. А если она этого не делает, то я думаю, что она обязана принести извинения нашему разведывательному сообществу.
Джон Боннер уверен, что опровержение Панетты санкционировано Белым домом.
Обычно, прежде чем какое-то ведомство делает подобное заявление, оно согласовывает его с Белым домом, особенно когда речь идет о таком серьезном порицании спикера Нижней палаты.
Самый резкий тон в отношении Нэнси Пелоси взял бывший спикер Нижней палаты Ньют Гингрич.
Я вчера был удивлен и даже ошеломлен ее комментариями, где она утверждала, что американские разведывательные ведомства обычно лгут Конгрессу. Я знаю, что это не так. Я знаю, что это заявление унижает каждого, кто работает на оборону страны. Она зашла слишком далеко.
Ньют Гингрич считает вполне реальным расследование обвинений Пелоси.
Я думаю, они окажутся перед необходимостью опубликовать документы. Я предполагаю, что они должны будут начать формальное расследование, а это значит привести ее к присяге.
И других.
И других. На встрече присутствовало 8 человек. Я думаю, воспоминания остальных сильно отличаются от воспоминаний спикера Пелоси.
Почему демократы не возражали против жестких методов допроса раньше? На этот вопрос Ньют Гингрич отвечает так.
Дело в том, что в течение продолжительного периода Соединенные Штаты боялись, что произойдет новое нападение. Мы потеряли 3100 человек, больше, чем в Перл-Харборе. Были проведены теракты с применением сибирской язвы, и мы не понимали, кто их совершает. Мы искренне тревожились по поводу возможности атаки с применением ядерного или другого оружия массового поражения. Я думаю, что в тот период демократы готовы были сказать: «Делайте все, что считаете необходимым. Не надо рассказывать нам подробности, просто делайте и все».
Пресс-секретарь Белого дома Роберт Гибс призвал предать эпизод забвению и отказался комментировать высказывание Нэнси Пелоси.
Думаю, вы уже не раз слышали от президента следующее. Лучшее, что мы можем сделать, это смотреть вперед. Президент занимается множеством проблем, в том числе безопасностью американцев, и при этом смотрит вперед.
Но то, в чем обвиняет спикер, уголовное преступление.
Я ценю приглашение к дискуссии, но я не намерен принять его.
Президент Обама на эту тему пока не высказывался. Его речь перед личным составом ЦРУ свидетельствует о его твердом намерении оградить разведку от нападок. В прошлом разведка слишком часто оказывалась заложником межпартийной борьбы.
О спорах между ЦРУ и спикером Нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. Во вторник президент США Барак Обама предложил американцам план повышения энергоэффективности автомобилей. План поддержан 10 крупнейшими американскими автомобилестроительными компаниями, профсоюзами, а также 14 штатами во главе с Калифорнией, выступающими за более жесткие экологические нормы в стране. Для легковых автомобилей цель к 2016 году – потребление бензина 6 литров на 100 километров. Сейчас в среднем по стране потребляется 8,5 литров на 100 километров. При этом американский президент заметил, что у него у самого Ford гибрид. Но ведь настанет такой день, когда нефти в мире не останется. На чем будем тогда ездить? Об энергетике будущего продолжает разговор Валентин Барышников.
Будущая энергетическая революция, отказ от энергетики, основанной на сжигании ископаемого топлива, потребует новых технологий, альтернативных источников энергии. Один из них, термоядерный синтез, не такая уж и новая идея. Еще школьником я слышал слово «токамак», ласкавший слух всякого сторонника технического прогресса и любителя фантастики. Поговорим о нем с главой российского агентства ИТЭР, международного проекта создания реактора термоядерного синтеза, который сейчас строят на юге Франции при участии России, США, ЕС, Японии, Китая, Южной Кореи и Индии. Анатолий Красильников.
Последние 50 лет активно изучается возможность создания управляемой термоядерной реакции на базе уже не деления тяжелых атомов урана, а слияния легких изотопов водорода, дейтерия и трития. При этой реакции также высвобождается колоссальная энергия, и эту энергию можно использовать для того, чтобы тепловые электростанции строить и электрические станции. Плюс, конечно, дейтерий не ограничен в воде Мирового океана, равномерно распределенной по территории Земли. Это значит, что не будет риска ресурсных войн. Второе преимущество – внутренняя безопасность этого реактора. В нем нет возможности физической ситуации, в которой может случиться взрыв. Недостатком является, конечно, колоссальная технологическая и техническая сложность. Во многих случаях эти технологии существенно выше того, что достигнуто сегодня. А с другой стороны, является локомотивом, который движет массу технологий.
А вот мнение скептика, директор Российского центра по эффективному использованию энергии Игорь Башмаков.
Это нам обещают уже 50 лет, а то и больше, что смогут наши ученые овладеть этими силами, но пока что, насколько мне известно, существенных каких-то продвижений в том, чтобы мы могли говорить не только о коммерческой технологии, но даже о какой-то технологии в научных установках, где им удавалось бы эту плазму удерживать достаточное количество времени, необходимого для того, чтобы выделилась энергия, насколько мне известно, пока что такими успехами наша наука похвастаться пока еще не может, и не знаю, когда сможет. То есть, если это когда-то будет, то, по крайней мере, не раньше, чем через 50 лет.
Вновь слово Анатолию Красильникову.
Когда-то Лев Андреевич Арцимович, который руководил в Советском Союзе термоядерной программой, ему задали вопрос лет 25 назад, когда будет построен первый термоядерный реактор. Он ответил, тогда, когда государствам он понадобится. Очень большая заинтересованность в термоядерных электростанциях демонстрируется такими странами, как Китай, у которого большие проблемы с энергоносителями, а экономика растет очень быстро и население очень высокое. Япония, Европейский Союз и очень существенные бюджеты, которые страны затрачивают на термоядерную энергетику.
Попробуем поговорить, собственно, о технологии, хотя это и не просто объяснять по радио, как устроен термоядерный реактор. Задача – заставить соединиться ядра легких атомов. При этой реакции выделяется колоссальная энергия, но для реакции нужны колоссальные же температуры, поэтому она называется термоядерной. Раскаленному газу нельзя дать прикоснуться к поверхности реактора, иначе она тут же испарится, хотя и сделана из самых жироустойчивых материалов, а для этого нужно мощное магнитное поле. Подробнее Анатолий Красильников.
Наиболее продвинутая плазменная конфигурация – это токамак. Предложенная в Советском Союзе в 50-х годах, выглядит это как бублик, то есть плазменное образование в виде бублика, окруженное, конечно, вакуумной камерой. Этот бублик имеет характерный размер вот в экспериментальном токамаке-реакторе ИТР, который сооружается сегодня на юге Франции. Большой радиус 6 метров, а малый радиус 2 метра. Идея токамака, она заключается в том, что в вакуумном объеме делается напуск дейтерия трития, дальше организовывается пробой электрическим полем, возникает плазма. Магнитное поле удерживает от растекания во все стороны. Плазма долго существует, а материалы первой стенки могут выдерживать потоки тепловые. Магнитное поле не дает плазме непосредственно растекаться на стенке. Если мы говорим о реакторе, то он должен производить больше энергии, чем затрачивается на создание этой плазменной конфигурации. Только в этом случае он и является электростанцией. Нужно, чтобы отношение наработанной энергии к затраченной было выше, по крайней мере, единицы, а на самом деле оно должно быть выше 10, чтобы было экономически целесообразно эксплуатация такой станции. Что касается проекта ИТЭР, который в соответствии с сегодняшним графиком должен получить первую плазму в июле 2018 года, там коэффициент отношения термоядерной мощности наработанной к мощности, затраченной на создание плазмы, 10. Это первый экспериментальный реактор, который должен продемонстрировать реализуемость термоядерной энергетики с точки зрения получения вот этого Q большого, мы его называем Q большое, это отношение термоядерной мощности к затратам, 10 и может быть выше. Это цель этой установки.
А вот как отозвался о проекте ИТЭР и о других будущих технологиях еще один участник программы, представитель ведомства Европейской комиссии по вопросам энергетики Ферран Тараделос из Пуни.
Ядерный синтез – это огромная надежда в долгосрочной перспективе. Определенно, это источник энергии, которую можно производить в больших количествах из топлива, запасы которого практически бесконечны, при этом без ядерных отходов. Проблема в том, что эти технологии все еще мало разработаны, и мы не ждем появления действующей и конкурентоспособной установки ранее 2050 года. Еврокомиссия инвестирует большие средства в этот проект, но до появления установок ядерного синтеза мы, возможно, должны будем двигаться в сторону четвертого поколения атомных электростанций, которые гораздо безопаснее, гораздо эффективнее используют ядерное топливо и производят очень мало ядерных отходов. Если помечтать немного о том, что будет в энергетике к середине века, то сектор электроэнергии будет все более и более важным, и она будет производиться методами, позволяющими не выбрасывать в атмосферу углекислый газ. Это возобновляемые источники энергии, ядерные технологии, угольные технологии с захватом углекислого газа. Должны произойти огромные изменения в транспортном секторе, которые покончат с зависимостью транспорта от нефти. Это означает распространение электрических и гибридных автомобилей, автомобилей, использующих водород в качестве топлива, или, например, использование синтетического топлива в авиации. Перейдем теперь к строительству зданий, таких, которые не только производят электричество и тепло, в котором сами нуждаются, но также снабжают электричеством и теплом энергосети. В принципе, это означает, что каждое здание станет маленькой электростанцией с интегрированными солнечными панелями, ветряными генераторами, энергоустановками, работающими на биомассе. В этих зданиях будет чрезвычайно эффективно использоваться энергия, благодаря очень хорошей изоляции. Они будут оснащены так называемыми smart-grid, умными сетями, новым видом электросетей, позволяющих не только поставлять энергию в здание, но и экспортировать ее. И, наконец, произойдет глобальная революция в этой сфере. Идеи, которые мы применяем в Европейском Союзе, будут применяться также в новых экономиках по всему миру.
А вот что думает Игорь Башмаков о новых технологиях и о том, удастся ли им потеснить ископаемое топливо.
А вы знаете, вот в 1860 году, когда началась промышленная добыча нефти Рокфеллером в штате Техас, мне сейчас память не изменяет, доля нефти тоже была мизерной и составляла меньше существенно, чем сегодня составляет доля возобновляемых источников энергии. Но мы знаем, что, например, европейское сообщество уже поставило задачу в 2020 году вырабатывать 20% всей электроэнергии на возобновляемых источниках энергии. То есть они уверены, что они смогут реализовать и решить эту задачу. И я тоже сильно не сомневаюсь, что им это удастся. Но это очень большой перечень наименований, это и солнечная энергия, есть разные технологии. Это ветровая энергия, но это просто пейзаж сегодня в западноевропейских странах. Как правило, где бы вы ни ехали, вам в окно какой-нибудь ветряк попадет. Это геотермальная энергия, использование подземных источников тепловых. Приливная, энергия волн, мини-гидроэлектростанции, очень большой перечень технологий. В конце концов, возобновляемые источники энергии – это различного рода преобразования энергии солнечного потока на поверхность Земли. Поэтому они являются возобновляемыми, поскольку Солнце, слава Богу, пока что продолжает светить.
Ферран Тараделос из Пуни о новых технологиях.
Ветровая и солнечная энергии – очень зрелые технологии, которые уже конкурентоспособны на рынке и будут еще более конкурентоспособны по двум причинам. Во-первых, благодаря развитию технологий стоимость солнечной и ветряной энергии снижается. Во-вторых, потому что стоимость основного конкурента этих источников, ископаемого топлива, будет, наоборот, расти. Существуют весьма многообещающие технологии, например, концентрирование солнечной энергии. Она применяется на юге Испании. Огромное преимущество концентрирования солнечной энергии заключается в том, что вы можете создавать резерв электричества, нагревая некое вещество, скажем, соль, которое затем может быть использовано в ночное время, в отсутствие солнца, для производства электроэнергии. Технология, которая будет очень существенна для энергетической революции, это технология производства электрокабелей. Создать энергосети, имеющие, если можно так выразиться, интерактивный подход, позволяющий потребителю быть в то же время производителем. Это немного напоминает интернет. Вы получаете информацию, но вы и отправляете информацию. С новыми электросетями вы сможете и получать электроэнергию, и снабжать эти сети электричеством. А для этого мы должны развивать то, что мы называем Smart Grid – умными сетями. Это будет очень важным направлением в будущем.
В беседе о новых технологиях в энергетике принимали участие представитель ведомства Европейской комиссии по вопросам энергетики Ферран Тараделос из Пуни, директор Российского центра по эффективному использованию энергии Игорь Башмаков и Анатолий Красильников, руководитель российского агентства ИТЕР, международного проекта создания реактора термоядерного синтеза.
Энергетика будущего. Беседу вел Валентин Барышников. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Коротко о главных новостях. Похороны Олега Янковского состоятся в пятницу 22 мая. Прощание пройдет в здании Московского театра «Ленком», где Янковский проработал более 35 лет. Выдающийся российский актер, народный артист СССР Олег Янковский скончался сегодня утром в одной из московских клиник в возрасте 65 лет. Россия на данный момент не приняла решение о предоставлении Украине кредита в 5 миллиардов долларов, сообщил российским агентствам заместитель министра финансов России Дмитрий Панкин. А Интерфакс и ТАСС приводят слова чиновника, что контакты по вопросам взаимодействия стран в финансовой сфере продолжаются. Ранее агентство Reuters, ссылаясь на интервью Панкина на английском языке, сообщило, что в кредите было отказано. Правительство России выделит дополнительные средства для поддержки ядерно-оружейного комплекса страны, заявил глава Росатома Сергей Кириенко. По его словам, поддержка военной промышленности в условиях экономического кризиса должна повысить эффективность обороноспособности страны. В центре Москвы около 20 активистов Федерации автовладельцев России приняли участие в акции протеста против повышения пошлин на иномарки. Как сообщает Интерфакс, манифестанты также выразили несогласие с планами запрета праворульных автомобилей. Не менее 97 человек погибли, по уточненным данным, в авиакатастрофе на острове Ява. Военно-транспортный самолет ВВС Индонезии, на борту которого находились более 100 человек, упал в районе Магетан на востоке острова. Более 20 раненых госпитализировано, большинство из них находится в критическом состоянии. Европейский Союз не должен вмешиваться во внутренние дела Китая, заявил премьер-министр КНР Вэн Цзябао. Он выступил в Праге по завершении саммита с лидерами ЕС.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Кризис и общество. Положительный опыт как часть экономического восстановления. И наука. К 120-летию со дня рождения зоопсихолога Надежды Ладыгиной-Коц. Вот уже несколько месяцев телекомпания CNN подает все материалы об экономике в рубрике «Дорога к восстановлению». Это звучит намного более оптимистично, чем предыдущая рубрика «Экономика в кризисе». И, вероятно, это правильно. Выход из кризиса в значительной мере зависит от оптимизма, от создания положительного примера и от способности действовать самостоятельно. Об этом сегодняшняя беседа, в которой принимает участие Ульяна Лозан, генеральный директор украинского информационного агентства «Интермедиа Консалтинг», и болгарский социолог Андрей Райчев, глава отделения фонда Гэллопа в Софии. Цикл «Кризис и общество» ведет Игорь Яковенко.
Мне представляется, что сегодня истории об успешных антикризисных стратегиях отдельных граждан, малого бизнеса, некоммерческих организаций, они чрезвычайно важны. Это очень важно для Украины, поскольку у меня такое ощущение, что господствующее, доминирующее настроение в этой стране такое, что вот на Майдане самый популярный лозунг «Усих геть», «Всех вон». То есть от властей ничего не ждут, а, в общем-то, люди надеются на свои силы, и здесь важны именно вот эти истории успеха. Я хотел бы попросить прокомментировать эту ситуацию Ульяну Лозан. Пожалуйста, Ульяна.
Я немножечко не согласна с вами по поводу того, что люди продолжают, люди только надеются на себя. Нет. Украинский народ очень специфичен. Он по-прежнему надеется на то, что кто-то придет и что-то сделает. То есть ведь вот этих вот, которые есть сейчас, но придут новые, которые сделают. Мое мнение, что это отсутствие внутренней мотивации, именно позитивной мотивации, во время кризиса. Настолько качественно и сильно была нагнетена обстановка, настолько негативный поток информационный был большим, что люди приняли ситуацию по наименьшему сопротивлению. Вот этих вот убрать, других поставить, и будет все хорошо. Это неверная мотивация, это чисто мое мнение. Мне кажется все-таки, что кризис это не только проблема, это в первую очередь новые возможности. И возможности не только для власть имущих, но и для людей, которые там имеют 5, 7, 10 сотрудников своей компании, дать им в первую очередь позитивную мотивацию. Нужно больше позитивных новостей, примеров и, главное, создание вот этой вот позитивной мотивации. Ведь в условиях кризиса никто не отменял земные простые вещи, такие как любовь, добрые слова, веселые шутки и прочее. И в психологии есть изначально первый этап преодоления кризиса. С другой стороны, мое личное убеждение, что кризис – это не пропасть и не трагедия. Это новые условия, требующие новых шагов, какого-то ускоренного развития, соответствующим образом иногда жестких, но менеджерских решений. Для любой организации, мое мнение, главное – сохранить ее основу, сохранить ее идеологию, адаптировать это все к новым, сегодня текущим условиям.
Ульяна, пример организации, которой вы руководите, это как раз пример того, как за счет энергетики кризиса вам удалось вырваться. Потому что, насколько мне известно, именно в условиях кризиса ваше информагентство смогло войти в тройку ведущих информационных агентств Украины. Какие ноу-хау вы здесь использовали?
Вы знаете, ноу-хау было одно. Это командная игра. Вместе всем пересмотреть ситуацию, адаптировать ее. В первую очередь мы пересмотрели работу наших подразделений. Мы сократили те подразделения, которые были просто имиджевыми, но не увольняя людей, переквалифицировали их на какие-то новые, другие просто подразделы деятельности, что дало возможность соответствующим образом увеличить и поток информационный, и количество новостей, и количество как бы материалов. И таким образом как бы мы получили большее количество цитирования, а главное, что новости стали более качественными, и их стало реально намного больше. Вот это такой банальный, наверное, но все-таки пример того, что нужно просто сесть и подумать, не впадать в панику, не думать о том, что все пропало, а конкретно и четко прочертить схемку, матрицу на листе бумаги, которая даст возможность посмотреть реально на те результаты, которые, да, чего-то не достигли, да, чего-то достигаем, чем-то пришлось пожертвовать, но затраты были минимальные, и потери человеческие, я имею в виду, как бы сокращения тоже минимальные. То есть мы это назвали стратегией огорода, то есть есть огород, есть лопата, нужно только копать, нужно хотеть копать, нужно жить верой в то, что мы такие чего-то там довыкопаем, потому что мы помнили, что 2 года назад, когда мы организовались, мы что-то все-таки посадили.
Спасибо, Ульяна. Андрей, пожалуйста, ваш комментарий.
Как для болгарского социолога мне нетрудно комментировать, потому что Болгария лет 12 тому назад прошла через кризис гораздо глубже и страшнее того, что, который надвигается вообще. Это был кризис перехода. Он сводился, коротко сказано, к тому, что все деньги сгорели, наступила гиперинфляция, безработица достигла уровня 40% в некоторых регионах, а в среднем по стране 25%. И рабочая зарплата, правда, на очень маленькое время, несколько месяцев, упала буквально до десятков долларов. То есть это был настоящий кризис, который ударяет страшно. Люди среагировали на него, так как шла страна к рыночной экономике, к капитализму, они среагировали на него гораздо активнее, чем мы могли предполагать, и включили вот такие буфера, как отец семьи поехал на стройку или поехал в Грецию собирать там апельсины или в Италию строить чего-то. Это был первый вариант, значит, поехать куда-нибудь работать. Второй вариант был это, люди вернулись немножко к земле, стали сажать свое собственное производство, чтобы прокормить семью. И так за 2-3 года, так как страна шла правильным путем, то есть она закрывала свои большие неприбыльные предприятия, интегрировалась в Запад, за несколько лет обозначился успех. А и объявила твердую валюту, это очень важно тоже. И, то есть я хочу сказать, что кризис был гораздо глубже, гораздо страшнее по своим социальным последствиям, чем будет сейчас. Тем не менее, люди за счет определенных взглядов, как вы подчеркнули, за счет надежды, перешагнули через это, и страна обошлась даже без серьезных гражданских конфликтов. Однако в данный момент ситуация скорее предкризисна, это первое, еще кризис не наступил, и отличается от той ситуации в двух пунктах, очень важных. Кризис наступает только для некоторых, а для других нет. Причем это не хорошие некоторые, с которыми ничего не происходит, и не плохие, с которыми происходит, а просто случайно. Кто работал в металлургии, у него кризис. Кто работает, например, допустим, вот в информационном агентстве, или как я, в социологическом, у него даже рост, потому что люди ищут новых решений. Это первое, значит, что не всем одинаково. И во-вторых, не всем ясны основания этого кризиса. Там было совершенно понятно, мы уходим от социализма, уходим от дурацкой иррациональной экономики и должны как-то перестроиться. А теперь почему? Отсутствие вот ответа на это почему обуславливает отсутствие ответа, что делать. И большинство людей все-таки ждут, как наша украинская коллега подчеркнула.
А вот все-таки существует, это вопрос и к Ульяне, и к Андрею, существует все-таки вот такое своего рода коллекционирование истории успеха, которые помогают людям получить позитивные примеры стратегии выживания. Ну вот я перед нашим разговором посмотрел очень много таких историй успеха в Англии, очень много в Германии, очень много в Америке. Кто-то, уволенный с работы, начинает создавать свой информационный ресурс в интернете, там справочник по парковкам, еще какие-то неожиданные ниши находят люди. И таких историй масса. К сожалению, по России вот такого большой информации о успешных стратегиях преодоления кризиса, как индивидуальных, так и коллективных, я не нашел. Их нет или просто никто не занимается их поиском и анализом? Пожалуйста, Ульяна.
Я думаю, что их есть и есть достаточно большое количество. Опять-таки пример наш, это когда сотрудники решались поменять как бы немножко род деятельности. Да, кто-то работал фотокором, дополнительно выучил просто работу видеокамеры, начал работать не только фотокором, но и оператором. Да, это смежные. Кто-то работал оператором и монтажером, начал писать еще и статьи. То есть люди открывают себе что-то новое. Да, кризис, да, хочется больше чуть-чуть зарабатывать, но не стоит вопрос, повысьте мне зарплату, стоит вопрос, я буду делать еще что-то, я научусь. И в этом есть позитивные примеры. Я думаю, что основная причина нашей страны в том, что просто нету достаточной популяризации таких примеров. Просто их ее не существует, потому что в украинском интернете, в украинском информационном пространстве, я с вами согласна, достаточно сложно найти какие-то вот позитивные моменты, когда можно выходить из кризиса путем внутренних собственных ресурсов. Но опять-таки камень и собственный огород, потому что обещаю, будем об этом писать. Обещаю, будем писать и будем рассказывать.
Андрей, у вас в стране существует какой-то действительно большой массив вот этих вот успешных антикризисных стратегий, информация о них?
Если до уровня обычного человека, который исполнитель, да, он просто переквалифицируется. В стране действует довольно четкая система государственная, европейская вообще переквалификации, это нетрудно. Но если говорить о бизнесе, к сожалению, это не совсем так. Потому что у нас получился очень большой, но мелкий бизнес. И это, по большому счету говоря, люди, которые занимаются экспортом и импортом. У них дела идут плохо. И идут объективно плохо, потому что и экспорт падает, и импорт падает, причем во всем мире. Тут им особенно переквалифицироваться, конечно, некуда. И там идет процесс просто уцеления. Те, которые умнее, ловчее, не такие жадные и так далее, более рисковые игроки, они, конечно, уцелеют с большей вероятностью. В этом смысле тут есть элемент состязания, соревнования, кто останется в живых. А остальным придется выйти из позиции бизнесмена и выйти в позицию исполнителя, так как они не справились. В этом смысле это даже хорошо, потому что должен вам сказать, что немножко этот успех Болгарии в последние 10 лет и то, что она шла темпом 7-8% вверх, он немножко, я бы сказал, развратил людей и заставил их забыть, что жизнь все-таки тяжелая вещь и надо все время сражаться. Но, знаете, еще ранний этап, еще трудно говорить, потому что мы только подходим к кризису, он скорее предчувствует, чем реальность у нас.
Спасибо, Андрей. Я думаю, что вот такой поиск успешных антикризисных стратегий, истории успеха, это и есть в значительной степени перспектива выхода из кризиса, выхода, залогом которого являются действия каждого из нас.
В беседе принимали участие Ульяна Лозан, генеральный директор украинского информационного агентства «Интермедиа Консалтинг», и болгарский социолог Андрей Райчев. Цикл «Кризис и общество» ведет Игорь Яковенко. На самом деле, ни в одной стране нет такой кампании по выживанию, как в Соединенных Штатах. По-моему, на предложениях, как можно на индивидуальном уровне выйти из кризиса, уже сделаны немалые деньги. И какие-то из этих школ выживания, конечно, шарлатанские, но какие-то весьма и весьма полезны и профессиональны. О них мы поговорим в серии передач на следующей неделе. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. 19 мая исполнилось 120 лет со дня рождения выдающегося зоопсихолога Надежды Ладыгиной-Коц, автора знаменитой книги «Дитя шимпанзе и дитя человека». Этот труд стал итогом многолетних наблюдений сначала за развитием шимпанзенка Йоня, а затем своего собственного сына Рудольфа. О самых интересных эпизодах жизни и научной работы Ладыгиной-Коц рассказывает профессор биологического факультета МГУ Зоя Зорина. С ней беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Зоя Александровна, Надежду Николаевну Ладыгину-Коц принято считать основателем такой популярной сейчас науки этологии, науки о поведении животных.
Действительно, Надежда Николаевна на самом деле стояла у истоков возникновения этологии. Но только когда она начинала свою деятельность, слова такого еще не существовало. было, потому что этология, как наука, появилась, оформилась в 30-е годы. А Надежда Николаевна, ну, в литературе у нас в истории известна как основоположник и ведущий зоопсихолог. Но сейчас, уже в начале 21 века, оглядываясь назад вот на эту бурную, богатую историю исследований поведения психики животных, все большое видится на расстоянии, раскладывается немножко по другим полочкам. Надежда Николаевна была настолько крупным исследователем, и она так широко, так много сделала, что она внесла свой вклад, стояла у истоков действительно нескольких наук, и в том числе этологии тоже. Но она была наряду с Владимиром Александровичем Вагнером, профессором Московского университета, она считается вот основоположником этого направления.
В чем специфика науки и этологии? Сейчас в широком восприятии этология – вот наука о поведении животных. И вроде бы зоопсихолог, он же тоже может заниматься поведением животных, казалось бы, не одно и то же. В чем вот особенность?
Ну, вы знаете, на самом деле существует целый комплекс наук о поведении и психике животных, которые вот перетекают одна в другую. Но чисто исторически, вот во времена Надежды Николаевны, когда она начинала, существовала зоопсихология, и если говорить о этологии, оформившейся в 30-е годы, наука, начало которой, так сказать, положили Лоренц Эттенберген, лауреат Нобелевской премии, крупнейший исследователь. Это наука, которая начиналась и возникала прежде всего как наука о генетических основах поведения. Ну, если говорить грубо и понятно для всех, об инстинктах. Но это было настолько мощное направление, к которому присоединялись разные исследователи. Сейчас, во-первых, этология очень расширила спектр своих интересов. И действительно, слово употребляют более широко. Но если возвратиться к биографии и работам Надежды Николаевны, то все-таки она исходно была скорее вот зоопсихологом и решала вот те задачи, о которых я упомянула.
То есть ее интересовали не столько инстинктивные основы поведения, сколько способность там, к обучению, да, какие-то интеллектуальные процессы.
Вы знаете, она успела внести вклад в изучение всех сторон поведения животных. Никому в голову не приходит об этом говорить, но в конце концов книжка «Дитя шимпанзе и дитя человека», о которой мы, конечно, упомянули, на самом деле это первый экскурс в этологию человека в сравнении развития поведения врожденной формы поведения человека, ребенка и шимпанзе соответствующего возраста. И какую бы проблему из современных вот мы не затронули, практически по любому поводу Надежды Николаевны можно найти достаточно весомые и такие не случайные вот наблюдения, а некие весомые исследования. Значит, Надежда Николаевна родилась в 1889 году. Меня как-то очень тронуло и поразило то, что ее дед был крепостным, который сам выкупился на свободу за день или два до отмены крепостного права. Отец Надежды Николаевны уже получил образование, и он преподавал музыку и пение где-то в художественном училище, то есть, ну, вот такой был уровень. Семья была довольно большая. Надежда Николаевна очень рано проявилась, она с 5 лет читала, увлекалась музыкой, в общем, самые разнообразные способности, блестяще училась в гимназии и поступила на высшие женские курсы в Москве. А это было очень серьезное, очень такое, я бы сказала, престижное и даже крутое учебное заведение, потому что там весь московская профессура из университета ушла туда, и там все обстояло очень серьезно. И вот Надежда Николаевна, что меня поразило, она сразу выбрала, она ходила на лекции и практикумы к Николаю Константиновичу Кольцову, с одной стороны. С другой стороны, она четко совершенно прониклась, увлеклась учением Дарвина и ходила на лекции молодого блестящего преподавателя Александра Федоровича Котца. Такое безошибочное определение, может быть, двух самых горячих, самых таких передовых направлений науки. Таким пусковым моментом она пишет, что она прониклась этим интересом к психике животных после книжки Бехтерева «Психика и жизнь». И Александр Федорович сопровождал свою свои лекции демонстрации своих коллекций, которые он в 1907 году передал государству, или я уж не знаю, как это выглядело, но, в общем, это была основа теперешней коллекции Дарвиновского музея, который мы в прошлом году отмечали в запрошлом столетии. В 1911 году Надежда Николаевна вышла замуж за Александра Федоровича, и это на всю жизнь, в общем, вся ее жизнь была связана с Дарвиновским музеем во всех ипостасях. Такие хрестоматийные примеры, что свое приданное она потратила на чучело волка меланиста и волка альбиноса, а он ей подарил чучело белого ястреба, ну и все в таком духе. И, в общем, жизнь была такая на копейки, но все отдавалось с музея. Причем это и сбор коллекций, и создание экспозиции, и проведение экскурсий на всех уровнях. Вот я застала, это был какой-нибудь 56-57 год, вот школьники, наш класс, кто-то нас поводил, молодой, я, к сожалению, не помню, ну, тогда-то мне это все было. И Александр Федорович послушал, понравилась ему группа, он позвал нас к себе, нам что-то рассказывал и проводил такую, в общем, беседу. Это уже 56-й год, супермаститые ученые, и вот так до последних дней жизни огромная просветительская работа, наряду с тем, что Надежда Николаевна была со своим знанием языков и пониманием, европейским, что ли, складом личности, она была прекрасно интегрирована в мировую науку, они много ездили, они побывали и в Англии, в отчизне даунского отшельника, в Германии, у нее были колоссальные связи, причем приезжали к ней, поэтому книги, ее труды были известны за рубежом, они сразу переводились, издавались на всех, в общем, европейских языках, и в 2001 году американец, такой приматолог очень известный, Фрэнк Девал, выпустил перевод главный книги Надежды Николаевны «Дитя шимпанзе и дитя человека» в их привычках, инстинктах, эмоциях, играх, выразительных движениях.
Это самая известная книга,
это,
да, трудов
самая известная,
Николаевны?
Самая известная, самая фундаментальная и совершенно уникальная книга Надежды Николаевны.
А скажите, пожалуйста, Зоя Александровна, многие ученые ссылаются на этот труд, часто приводят вот из него какие-то примеры. В чем была специфика, в чем новаторство было этой работы? Вот, сравнить детей «Дитя шимпанзе» и «Дитя человека». Насколько я знаю, Надежда Николаевна писала на опыте собственного сына, правильно?
Да. Новаторство состояло хотя бы в том, что в начале 20 века о наших ближайших родственников ничего толком известно не было. Разговоры о том, что гориллы – это такие страшные существа, которые бросаются на любого, как ни попадя, утаскивают, съедают. Это было вполне нормально. Надежда Николаевна была первым исследователем, который в течение 2,5 лет держал дома и близко наблюдал детеныша шимпанзе. Ему было от 1,5 до 4 лет. Она еще была студенткой старших курсов. И совершенно потрясающей, и непонятно откуда взявшейся дотошностью и пониманием того, что нужно. Она 1000 страниц дневников вот изо дня в день описывалось все, досконально все его поведение и все, что только можно было наблюдать. Кроме того, она сделала такое анатомическое описание. Она описала кожные узоры рук и стоп. Она сделала это одной из первых и представила в сравнении с ребенком. Что касается ребенка, ну, есть такая легенда, что вот она воспитывала вместе сына и шимпанзенка. Это не так. Рудольф Александрович родился в 25-м году, ну, то есть через 10 лет после смерти Йони. И когда он появился на свет, вот Надежда Николаевна первые 5 лет досконально описывала и отмечала все то, что она замечала у Йони, шимпанзенок. И до 7 лет там продолжались еще исследования.
То есть между этими сравнениями практически 10 лет получается?
Да, да.
Но ей удалось потом это свести в один труд.
И вот в течение 10 лет последующих вот она обрабатывала эти дневники и проводила сопоставление. Причем методологически это потрясающая вещь. Вот если вы откроете оглавление первой, первая часть, все, что касается шимпанзенка. Причем последовательно, досконально, вот все, что только можно себе вообразить. Дальше вторая часть. Все те же подразделы, все пункты отмечены и зафиксированы у ребенка. И третья часть – сопоставление. Причем там в конце совершенно замечательная таблица. Она здесь взяла 51 признак поведения и 3 графы. Признаки, которые есть только у шимпанзе, признаки, которые есть и у шимпанзе, и у человека, то, что есть только у ребенка. И вот это такая формализация сама по себе для 1935 года, она была, это тоже некий, так сказать, прорыв в будущее. Поэтому вот эта книга, она так и остается такой энциклопедией, в которой добавляется что-то, которое расширяется, слава тебе, Господи, теперешние методы, ой-ля-ля.
С точки зрения истории развития науки, значение этой книги понятно. А если смотреть на нее с точки зрения современных исследований, она представляет интерес сейчас?
Представляет. Потому что если вы открываете эту книгу, вы получаете четкое представление о поведении психики шимпанзе и ребенка тоже. И она не устарела.
Вот то, что мы сейчас знаем о шимпанзе, и то, что она тогда поняла, это друг друга не отменяет, а...
Нет, это не отменяет. Это та основа, которая сейчас получила колоссальное развитие, дополнение. Но это все, это вот, вот эта классика, которую, ну, которая никуда не денется. Эту книгу можно сравнить, наверное, ну, во всяком случае, так мне кажется, с книжкой Гудол «Шимпанзе в природе», которая 30 лет изучала шимпанзе, вольных шимпанзе в их естественной среде обитания. Причем мне пришлось писать обзор по игре животных. У Надежды Николаевны дана классификация игры. И вот когда я сравнила все вот по пунктам игру, то, что она видела у единственного детеныша в неволе, оказалось, что все это, она ни в чем не ошиблась. Все, что касается поведения единственного, индивидуального поведения особи, пусть даже это были столь, в общем, ну, специфические условия, вот это все описано абсолютно точно.
С профессором биологического факультета МГУ Зоей Зориной беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Интригу, сопровождавшую голосование по кандидатуре молдавского президента, обсуждаем с политологом Григорием Трофимчуком и бывшим послом Молдавии в России Анатолием Цараном.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Да, конечно, необходимо принимать экстренные меры.
В ходе предварительных слушаний защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева заявила более...
Сегодня в Нью-Йорке закрыты 17 школ, а в те, что работают, не пришли
тысячи. Дверь евроатлантической интеграции открыта для всех стран.
Современный мир более уязвим.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».